Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Норвегии открылся судебный процесс над Андерсом Брейвиком, летом минувшего года, совершившим в Осло и на острове Утойя убийство 77 человек. Как изменил этот акт массового терроризма норвежское общество? Европейский суд по правам человека признал расстрел польских военных под Катынью в 40-м году военным преступлением, но не наложил на российские власти обязанности возобновить расследование. Каким образом на этот вердикт суда отреагировали в Польше? Центральная избирательная комиссия начинает просмотр видеозаписи с избирательных участков в Астрахани. Не удастся ли Олегу Шейну и его сторонникам доказать, что выборы мэра прошли с нарушениями? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в ходе начавшегося в Осло судебного процесса Андерс Брейвик, сознавшийся в убийстве 77 человек в июле прошлого года, заявил, что не считает себя виновным. По словам Брейвика, его нападения были необходимы для защиты Норвегии от мусульман. Брейвик заложил бомбу в центре Осло в июле минувшего года. Жертвами взрыва стали 8 человек. Затем в молодежном лагере социал-демократической партии на острове Утойя он застрелил еще 69 человек. Психиатрическая экспертиза поначалу признала Брейвика невменяемым, однако повторное исследование привело к противоположным результатам, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Полиция Осло предприняла беспрецедентные в истории страны меры безопасности. Прилегающие к зданию суда улицы заблокированы. Все проходящие минуют рамки металлоискателей, а личные вещи просматриваются так, как это делают в аэропортах. Вход в здание суда разрешен только по пропускам, как для самих участников процесса, так для прессы и публики. Ожидается, что ежедневно в ходе судебного разбирательства в здании суда будут присутствовать до 1500 человек. Однако специально отремонтированный и переоборудованный для проведения процесса главный зал рассчитан лишь на 250 человек. Там находятся родственники жертв, пострадавшие и небольшое количество журналистов. Норвежское телевидение, которое организовало прямой репортаж из зала суда, транслирует его в интернет. Около сотни вооруженных полицейских охраняют Андерса Брейвика и здание суда. Сам террорист находится за пуленепробиваемым стеклом. Власти опасаются покушения на обвиняемого, который в тюрьме получил несколько писем с угрозами. Первый день заседания начался в 9 утра по местному времени. Андерс Брейвик приветствовал собравшихся неонацистским приветствием, выбросив вверх правую руку, сжатую кулак, когда с него сняли наручники. После того, как обвиняемому было предоставлено слово, Брейвик выступил со следующим заявлением. Я не признаю легитимность суда, так как правительство Норвегии поддерживает политику мультикультурализма, а также потому, что мне известно, что судья является близкой подругой Ханны Харлем, сестры бывшего премьер-министра Гру Харлем Брундтланд. У меня нет никаких официальных жалоб, я просто информирую, что не признаю этот суд. На вопрос судьи, признает ли он себя виновным, Брейвик ответил, что не оспаривает факты совершенных им действий, однако своей вины не признает, поскольку действовал в пределах самообороны. На суде Андерс Брейвик говорил тихим, спокойным голосом, формулируя свои ответы ясно и отчетливо и не выказывая никаких чувств. Даже когда сторона обвинения зачитывала список убитых и раненых, перечисляя жуткие ранения, нанесенные Брейвиком в ходе бойни на острове Утойя, ни один мускул не дрогнул на лице террориста, и он порой даже улыбался. Единственный раз Брейвику изменило самообладание, и он разрыдался, когда государственный обвинитель демонстрировал на большом экране в зале суда сделанный террористом видеофильм. 12-минутный ролик, выложенный Брейвиком на YouTube незадолго до терактов, смонтирован из изображений крестоносцев и антиисламских пропагандистских материалов. По словам норвежского психиатра Киарсти Нарут, такая манера поведения террориста свидетельствует о полном отсутствии у него чувства эмпатии. Брейвик бывает задет за живое, лишь когда дело касается его самого и его посланий. Это показывает, что он является персоной, полностью занятой собой и собственным миром. Во время своей речи генеральный прокурор Свейн Холден продемонстрировал собравшимся в зале суда видео и аудиоматериалы, являющиеся доказательством вины Брейвика. Кадры последствий взрыва в правительственном квартале в Осло были настолько шокирующими, что их показали лишь находясь в зале суда. Эти съемки производят настолько ужасное впечатление, что мы решили не транслировать их на широкую аудиторию. сказала судья Венча Элизабет Арнзен. В своем представлении генеральный прокурор рассказал о жизни Брейвика до того дня, когда был совершен двойной теракт в Осло и на острове Утое. Гособвинитель упомянул о рыцарском ордене тамплиеров, членом которого, по утверждению Андерса Брейвика, он является. «По нашему мнению, сообщества, описанного Брейвиком, не существует», – заявил Свен Холден. Прокурор рассказал также об увлечении Брейвика популярной ролевой онлайн-игрой World of Warcraft. По словам гособвинителя, в период с 2006 по 2007 год Брейвик проводил в интернете полный рабочий день, играя под ником Justicar Anders Nordic. В ходе предварительных слушаний Брейвик охарактеризовал свое увлечение игрой как мученическую жертву, являющуюся частью его подготовки к будущему теракту. Тем не менее, на вопрос судьи, является ли World of Warcraft игрой насильственного характера, прокурор ответил, что это зависит от того, что подразумевать под понятием насилия. Кроме того, в речи обвинителя были затронуты также моменты, касающиеся политической активности Брейвика. В 1997 году, во время учебы в коммерческой гимназии Осло, будущий террорист присоединился к молодежному отделению либерально-консервативной норвежской партии «Прогресса», а в начале 1999 года стал членом взрослой партии. Однако в 2006 году Брейвик был исключен из нее за неуплату взносов. Судебное заседание закончилось в 15:19 по местному времени. На Андерса Брейвика были надеты наручники, и он под конвоем покинул зал. В последующие 5 дней суд заслушает рассказы обвиняемого о причинах, побудивших его совершить двойной теракт. Как ожидается, Брейвик сможет выступить во вторник, 17 апреля, и еще несколько дней будет выделено для дачи показаний. Обвинение вызовет более 90 свидетелей, адвокат Брейвика – около 40. Затем в продолжении следующих недель отдельно будут рассмотрены события обоих терактов и заслушаны показания свидетелей. Отчеты же о психическом состоянии обвиняемого будут представлены суду 18 и 19 июня. План судебных заседаний по делу Брейвика составлен таким образом, чтобы к 22 июня процесс завершился, и до 22 июля был оглашен приговор, который после может быть обжалован. По словам судьи Гейра Энгебретсена, на все мероприятия, связанные с судом над Брейвиком, будет потрачено почти 16 миллионов долларов. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Преступления Андерса Брейвика оказали шокирующий эффект на норвежское, шире говоря, европейское общество, трагическим образом актуализировав дискуссию о миграционной политике европейских стран и сосуществовании представителей разных этнических и религиозных общин. Об этой дискуссии я беседую с журналистом и политическим комментатором Николаем Мейнертом, специалистом по странам Северной Европы.
Заявления, которые сделал премьер-министр и президент Столтенберг в последнее время, они мало отличались от того, с чем он выступал сразу же после этих происшествий, о том, что общество не будет стремиться к мщению, что надо поддерживать те ценности, которые в этом обществе всегда доминировали, и стойко стоять на их страже. И в этом отношении, конечно, в обществе поддержка у него сохраняется постоянная, неизменная. И даже те адвокаты, которые выступают на стороне Брейвика, они подчеркивают, что вот они, в принципе, может быть, душе и как бы и не согласны с тем, что им приходится занимать такую роль, но обязаны выполнять это в связи с буквой закона. Другое дело то, что само общество потихонечку начинает понимать, что многие подспудные тенденции, которые мне обозревали и которые пытались не замещать, они все-таки так или иначе прорываются. В Норвегии на таком уровне, достаточно высоком политическом, радикальные настроения проявлялись уже достаточно давно. И, собственно говоря, Норвегия, если сравнить с остальными скандинавскими странами, отличалась тем, что в свое время политика одного из известнейших политических деятелей, как его считают, должно быть самого одаренного, как политика в Норвегии, Карла Хагена, имела, в общем-то, своей целью как раз сформулировать вот ту самую мусульманскую опасность, о которой говорит Брейвик, и которую он взял в качестве основного лозунга своих преступных действий.
Иными словами, речь идет о проблеме положения мигрантов в Норвегии шире в Европе.
Покровение Европы, о котором мы говорим на политической сцене, оно заметно везде. Об этом можно было говорить еще в свое время с появлением Хайдера. Это и несомненный рост влияния семьи Ле Пен, отца и своей дочери сейчас во Франции. Это и приход истинных финнов в парламент достаточно мощной фракции на последних парламентских выборах, которые прошли год назад в Финляндии. Тоже страна достаточно, казалось бы, спокойная. Хотя не все однозначно, что те самые истинные финны, их позиция достаточно компромиссная, как, собственно говоря, и позиция Хагена в Норвегии. Но это показывает, что в обществе зрели эти настроения. И Брейвик просто, вот, знаете, как это как бывает, когда недра земли назревают обозревает процессы, а потом они прорываются извержением вулкана. Вот Брейвик таким извержением стал, и он заставил на многие происходящие процессы взглянуть, может быть, с меньшей долей демагогии. В то же время он в какой-то степени мобилизовал общество. В общем, он скорее послужил сейчас, как мне представляется, поводом для возвращения к тем ценностям, от которых правые радикальные партии пытались в последнее время немножко сместить в сторону. То есть его действия в такой ярко выраженной форме могли больше консолидировать сторонников того, что называется вот сейчас традиционные принципы гуманистического и демократического правления в странах Скандинавии, чем нести им какой-то политический ущерб.
Понятно, что здравомыслящие люди не могут оправдать, собственно, то, что сделал Брейвик. Но означает ли то, что вы сказали, что его поступки, его преступления привели к увеличению количества людей, которое оправдывает идеологию такого рода поведения?
Я бы сказал даже прямо наоборот. Очень сложно сформулировать так политкорректно, как это принято делать в скандинавских странах. Но если, понимаете, когда выступает политика, когда он говорит на языке, понятном для аудитории, когда он говорит, используя те же самые демократические термины, которыми обычно пользуются политические деятели в странах Скандинавии, и говорит, вот здесь вот есть у нас определенная опасность с этой стороны, и надо принимать те или иные меры для того, чтобы эту опасность держать, то, собственно говоря, на чем и росла популярность прогрессивной партии в Норвегии, которую возглавил Карл Хаген. Теперь, когда поступок Брейвика показал, к чему вот такая вот, может быть, даже какая-то, так сказать, осторожная критика может привести, стоило людей усомниться и посмотреть, может быть, методы, которые мы пользовались, даже методы демократические, не совсем удобны для решения этих проблем. Ведь, посмотрите, в Норвегии существует для подобного рода настроений и достаточно весомая основа, связанная с деятельностью очень многих известных деятелей радикального мусульманского движения в Европе. Тот же самый Мулла Крикар, который использовал Норвегию в качестве своей базы в течение недолгого времени, в конце 90-х, начале 2000-х годов. И Норвегия вообще была таким очень удобным местом в силу своей толерантности по многим принципам законодательства. И вот теперь получается так, что те партии, которые критиковали этот принцип толерантности и выступали за то, чтобы какие-то более жесткие меры принимались, они всегда могут быть обвинены в том, что, видите, вот ваша позиция, попытка изменения старым нашим принципиальным гуманистическим идеалам приводит к тому, что появляются люди типа Брейвика, которые очень многие вещи воспринимают буквально, и это скорее подкрепляет позицию Йенса Столтенберга и тех социал-демократических политических деятелей, которые довольно-таки все-таки долгое время доминировали на норвежской политической сцене.
Как вы считаете, западное общество в целом и Норвегия в частности сумеет и в состоянии ли выработать какое-то противоядие против Брейвиков?
Хотелось бы. Знаете, здесь вообще всегда очень опасно вступать в область прогнозирования, и тем более в нынешней ситуации, когда все не так просто, и когда традиционные демократические принципы управления государством оказываются, под угрозой в связи с тем, что просто меняется демографический состав населения. И вполне возможно, в какой-то период радикально настроенные мусульманские лидеры смогут, по крайней мере, на каком-то региональном уровне получить большинство в муниципалитетах, а может быть даже двинуться и дальше. Механизм, естественно, нужно какой-то вырабатывать, а какой... Вы знаете, у меня остается такое ощущение, что многие политические деятели европейские, в первую очередь касается Скандинавии, очень эффективны тогда, когда речь идет о нормальном процессе. То есть они эффективны как менеджеры, которые хорошо знают, как сохранять работающий механизм в нормальных условиях. Но тогда, когда возникает какая-то экстремальная ситуация, с чем бы она ни была бы связана, вот тут они довольно часто теряются, потому что не всегда могут найти быстро тот выход, то решение, которое позволило бы справиться с возникшей сложной ситуацией. Еще хочется надеяться, что некий рецепт будет найден. Во всяком случае, над этим работаем.
Преступление Андерса Брейвика и общественная дискуссия в Скандинавии, говорил специалист по странам Северной Европы, комментатор Николай Мейнард.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему не расследуются правонарушения, фигуранты которых связаны с руководством Чечни? Об этом спорят журналист Сергей Канев, политолог Руслан Мартагов и правозащитник Александр Черкасов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 16 апреля. Европейский суд по правам человека сегодня пришел к выводу, что массовый расстрел польских военных в Советском Союзе в 1940 году – военное преступление, однако отказался оценивать эффективность расследования так называемого «Катынского дела», проведенного российскими властями. В 1940 году в Смоленской области сотрудники НКВД расстреляли более 20 тысяч польских военных. Советская пропаганда списывала ответственность за это преступление на нацистскую Германию. В суд обратились обратились 15 граждан Польши, родственники расстрелянных. В своей жалобе они ссылались на нарушение России статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека, поскольку российские власти не провели эффективное расследование гибели их родственников. Польская сторона намерена обжаловать сегодняшнее решение суда. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Страсбургский суд по правам человека огласил, что во время проведения следствия по Катынскому делу по отношению к близким родственникам расстрелянных поляков Россия нарушила параграф 3 Европейской конвенции по правам человека. Этот параграф запрещает нечеловеческое и унизительное отношение. Несоответствующим конвенции признан также тот факт, что российская сторона не направила в суд документы, касающиеся закрытого в 2004 году Катынского следствия. В решении суда говорится, что суд не дает оценки российскому следствию по этому делу именно потому, что Москва не сотрудничает с судом. Сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека можно обжаловать, чем, как стало известно, воспользуются родственники расстрелянных польских офицеров. Вот как решение суда прокомментировал министр юстиции Польши Ярослав Говин. Решение можно будет оценивать лишь тогда, когда мы познакомимся с его деталями и точным обоснованием. Однако уже сейчас можно сказать, что сегодня миллионы поляков испытывают чувство удовлетворения по причине того, что одно из наиболее позорных преступлений в нашей истории не останется безнаказанным.
Не уйдет без кары.
Катынское преступление. Так в Польше собирательно называют расстрелы в 1940 году пленных польских офицеров и государственных служащих не только в Катыни под Смоленском, но и в других местах, в том числе на территории Украины и Белоруссии. Катынская ложь. Такое название получило молчание властей в коммунистические времена о расстрелах офицеров. В Польской Народной Республике говорить об этом было запрещено, а Советский Союз заявлял, что поляков расстреляли гитлеровцы. Лишь в 1990 году президент Советского Союза Михаил Горбачев передал тогдашнему президенту Польской Народной Республики Войцеху Ярузельскому часть документов, из которых следовало, что поляков расстреляли сотрудники НКВД. Два года спустя президент России Борис Ельцин распорядился передать польской стороне архивы, из которых ясно следовало, что Катынское преступление было совершено по приказу высшего руководства Советского Союза. Речь идет прежде всего о так называемой записке Берии от 5 марта 1940 года, в которой было рекомендовано расстрелять польских офицеров как неисправимых врагов советской власти. Но Катынское преступление до сих пор не названо геноцидом, что для поляков является чрезвычайно важным. Об этом говорил погибший год спустя в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качинский во время церемонии на Вестерплатте с участием Владимира Путина, который приехал в Польшу на 70-летие начала Второй мировой войны. Над Катынью следует глубоко задуматься. Не с точки зрения фактов, они на сегодняшний день известны, а с точки зрения причин. Почему так было решено поступить с тысячами польских офицеров, пограничников? Это была месть, да, месть за 1920 год, когда Польша смогла противостоять агрессии. Можно было бы сказать, это коммунизм. Нет, это не коммунизм. В данном случае речь идет о шовинизме. В то время шовинизм был неотъемлемой частью системы.
Также неизбивальной цехой этого системы.
Начатое в России в 1990 году следствие по Катынскому делу после 14 лет было закрыто. Виновных не нашли. Родственники расстрелянных в 1940 году польских офицеров обращались в российскую прокуратуру с просьбой о их реабилитации. Если бы это случилось, то родственники получили бы доступ к документам следствия и могли бы узнать обстоятельства гибели своих близких. Прокуратура, однако, отказала. Такое решение поддержали российские суды. Публичные слушания по Катынскому делу состоялись в Страсбургском суде по правам человека 6 октября минувшего года. 12 родственников погибших обвинили российскую сторону в неправильной юридической оценке преступления, среди прочего в том, что не были установлены виновные в его совершении. Вот что в октябре минувшего года говорила Витамила Волк-Изерская, дочь расстрелянного в Катыни офицера. Самое важное, чтобы россияне признали, что именно Советский Союз незаконно расстрелял поляков, беззащитных пленных. Это чрезвычайно важно. Я лишь надеюсь, что россияне дозрели до такого признания. Я знаю, что наши юристы сделали все возможное, чтобы в суде представить дело так, как было на самом деле, без выдумок и домыслов. Остается, как всегда, только надеяться. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Подробнее о решении Страсбургского суда мой коллега Мумин Шакиров беседовал с председателем польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Александром Гурьяновым.
С одной стороны, это решение осуждает Россию за отказ от надлежащего сотрудничества со Страсбургским судом, отказ, который выразился в непредоставлении материалов. Ключевого документа, того самого расследования, которое проводила российская главная военная прокуратура 14 лет. В частности, на что жаловались заявители, родственники? Они жаловались на отказ российской прокуратуры признать их потерпевшими. Тут оказывается, что то самое следствие, которое главная военная прокуратура проводила, оно не выполнило основную задачу любого расследования – установление полного достоверного круга всех потерпевших. И в случае, если эти потерпевшие в результате преступления лишились жизни, следствие обязано в процессуальном порядке предоставить права потерпевших их ближайшим родственникам. А вот эту элементарную задачу российское следствие не выполнило. Прокуратура этого не сделала тогда. Прокуратура, значит, формально прокуратура, а фактически, так сказать, наше российское государство во главе со своим руководством, выстроили вот такой заколдованный круг, что вот ничего невозможно сделать, потому что и 22 тысячи расстрелянных жертв, 18 тысяч фамилий, имен и отчеств известных, всего лишь одна группа остается анонимной. Вот эти 18 тысяч человек, личные данные, личности которых известны на основании советских же документов, остаются в понимании прокуратуры анонимными, потому что прокуратура не выполнила свою задачу, не установила круг потерпевших. Теперь можно было, максимум, чего можно было бы ожидать от Страсбургского суда, что он обяжет Россию возобновить расследование именно для выполнения вот этих задач.
Как мы видим, этого не произошло.
Тут Страсбургский суд выполнил, я уж не знаю, маневр. С одной стороны, осудил Россию за отказ сотрудничества, за непредоставление материалов, а с другой стороны, вроде бы, значит, сказал, что раз мы не имели возможности ознакомиться с материалами и оценить добросовестность и достоверность проведенного расследования, то мы не имеем возможности высказаться по поводу того, было ли оно действительно добросовестным.
Европейский суд по правам человека отклонил требования заявителей по так называемому Катынскому делу о присуждении им справедливой компенсации. Как вы это прокомментируете?
Вот эти заявители, которые направили жалобу, они в этой жалобе никаких требований о компенсации не поместили. Такой вот жупел, которым тут у нас внутри России наши власти оперируют. Так сказать, и тут наше российское население, те, кто слушают, они с пониманием кивают головами. Ну, если так, то значит можно и не исполнять наши законы, лишь бы только нам не пришлось деньги какие-то платить. Сам факт совершения этого преступления в 40-м году, расстрела 22 тысяч польских граждан без суда, этот факт не являлся предметом жалобы, не являлся предметом рассмотрения суда. Жалоба была про другое. Жалоба была про нарушения, допущенные с современными государственными органами, правоприменительными, прокуратурой, судами, так, которые без зазрения совести и совершенно без каких-либо угрызений, значит, игнорируют российские же законы тогда, когда это нужно руководству государства. Так, в угоду каким-то ложно понятым государственным интересам, которые нынешнее руководство, по-видимому, отождествляет с интересами своего собственного там клана этого чекистского. Если этот, им кажется, что есть угроза интересам государства, под которым они подразумевают свой клан, то тогда можно спокойно проигнорировать российские законы. Вот это беда, так сказать, для России. Для Польши это какая? Для Польши это не беда.
О решении Страсбургского суда по Катынскому делу Александр Гурьянов из просветительского общества «Мемориал». Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. В Центральной избирательной комиссии начинает просмотр видеозаписи с избирательных участков из Астрахани. Михаил Ходорковский опубликовал лекцию о либерализме в России. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Андерс Брейвик предстал перед судом. День первый.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о политическом смысле событий в Кабуле.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов об уроках арифметики.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Во вторник суд в Осло намерен продолжить начавшиеся сегодня основные слушания по делу праворадикального экстремиста Андерса Брейвика, обвиняемого в организации двойного теракта в Норвегии в июле прошлого года. В ходе первого дня судебного процесса Брейвик заявил, что отказывается признавать уголовную ответственность за гибель 77 человек, причастность к убийству которых он при этом не отрицает. В Москве 10 активистов продолжают голодовку солидарности с Олегом Шейном и его сторонниками, выступающими за отмену итогов итогов выборов мэра Астрахани. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сообщил, что сегодня в офис издательства «Свободная пресса», где проходит голодовка, пришли полицейские, переписали данные всех голодающих и предупредили о недопустимости несанкционированных действий. Подмосковные следователи квалифицируют нападение на защитника Химкинского леса Алексея Дмитриева как грабеж. Об этом заявил начальник пресс-службы управления МВД по Московской области Евгений Гильдеев. Он также отметил, ссылаясь на слова пострадавшего, что угроз в его адрес не было. Останкинский суд Москвы отклонил жалобу представителей родственников Сергея Магнитского на отказ следствия приобщить к материалам его дела заключение Президентского совета по правам человека. В Москве возле представительства Краснодарского края прошла акция в поддержку активиста кубанского отделения партии «Яблоко» Ярослава Никольского, арестованного на 15 суток за неподчинение полиции. Следственный комитет России считает преждевременным заявление о скором завершении расследования дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Совет Безопасности ООН резко осудил произведенный Северной Кореей в минувшую пятницу запуск ракеты, которая упала в море спустя минуту после старта.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 16 апреля. Разобраться в причинах происходящего в российской политике и общественной жизни сложно без знания событий национальной истории. Многие обстоятельства сегодняшнего дня, поведение власти, реакция общества, параметры гражданского диалога обусловлены историческим опытом. Как в русском прошлом сочетались авторитаризм и демократия? С чем связаны особенности исторического развития России? Наконец, какое будущее ждет страну, если судить по ее настоящему и прошлому? Об этом на этой неделе в эфире «Радио Свобода» размышляют крупные ученые, академик Юрий Пивоваров, доктор политических наук, директор Института научной информации по общественным наукам и доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов. Тема беседы сегодня о Московском княжестве и Золотой Орде.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Почему именно Московское княжество оказалось главным собирателем русских земель? Почему не Литва, почему не Новгород? Верно ли, что главная причина этому – это связь с Ордой?
Когда речь идет о вещах, связанных с такими вопросами все-таки для русской истории древними, небольшое количество источников часто не позволяет делать столь исчерпывающие выводы, какие позволяет делать, скажем, 19 или 20 век. Главное, собственно говоря, что сделало Москву центром собирания Руси, а не Литву. Новгород никогда бы не стал бы центром собирания Руси. Новгород жил самодостаточной жизнью и претендовала, кроме очень короткого периода, и Тверь. Очень интересная и, кстати говоря, сейчас совершенно забытая форма политического бытования русского общества, имеющая, безусловно, какие-то промежуточные между Новгородской республикой и Московской деспотией системы. Вот. Но вот Литва, Гедеминовичи, безусловно, претендовали на объединение Руси, имея в виду, что Литва была открыта через Польшу Западной Европе и была уже тогда многонациональным, многоконфессиональным государством, конечно, это был совсем другой путь развития. Я бы сказал, скорее аристократически, нежели авторитарно-монархически. Но произошло известное поражение в битве на Ворскле 1399 года, когда литовско-западно-русско-германское войско было разбито татаром. Известно, что союзником татар была Москва тогда. Если бы, наоборот, Альгерд победил бы, то объединение Руси пошло бы по другому сценарию. А кому склонилась победа на Ворскле, это, ну, военная удача. Потому что объективно войско, собранное великим князем Литовским, было сильнее татарского, но был допущен ряд военных ошибок. Второе – это поход против турок в 1444 году закончился страшной катастрофой под Варной. Известно, что этот поход был организован Римской империей, и в этом сражении погиб король Владислав Польский. Если бы западная коалиция победила бы польско-литовской в том числе, в этом походе, то не была бы русская автокефальная замкнутая церковь, объединение Руси все равно пошло бы по западному сценарию. Тем более тогда Русь была крайне ослаблена просто потерей, попал же в плен великий князь Василий II. Вот несколько таких событий решили во многом судьбу Руси. Это объективные вот геополитические формы. Очень многое зависело от личности Ивана III и особенно от его сына Василия III. Василий III был незаконный правитель. он держал в башне и потом умертвил действительно коронованного царской короной внука Ивана Третьего. Поэтому никогда, кстати говоря, не принимал титул царя, а был всегда великим князем. Вот это сознание своей незаконности, плюс там целый ряд других моментов, в общем-то, привели к тому, что вот он был типичным, абсолютно типичным ренессансным деспотом, который отделял Русь от западного мира ради того, чтобы владеть ей полностью. Иван Грозный – это просто порождение, на самом деле, и развитие до конца тенденций, связанных с его отцом. И действительно, Василий III был отцом Ивана Грозного. Тут у историков есть некоторые сомнения.
Сейчас очень сложно, ну, что ли, абсолютно точный диагноз поставить, почему это произошло. Действительно, и источников мало. А потом, знаете, когда мы знаем, что произошло, это совсем другой взгляд, когда еще неизвестно, да? Это так же, как раньше учили дореволюционную русскую историю по съездам большевиков. А это была кучка маргиналов, о которых никто не знал. Но нам казалось, нас так учили, что вот это и есть русская дореволюционная история. Сейчас мы понимаем, что это не так. Так, что касается и Москвы. Преувеличивать вообще роль и значение Москвы в русской истории тоже особенно не надо, потому что несколько столетий было неясно, Москва или что-то другое, совершенно справедливо, Новгород никогда по существу не претендовал, поскольку он имел еще и вторую идентичность, это принадлежность к Ганзейскому союзу, то есть к Северной Европе. Торговые интересы были там, а мы знаем в истории, это вещь очень важная. Что же касается все-таки возвышения Москвы, то здесь были кое-какие обстоятельства, которые были связаны с качествами этих людей. О них хорошо написал Ключевский, что вот все эти Даниловичи, да, вот род московский Крюриковичи, это Данилович, поскольку первый князь был, значит, младший сын Александра Невского, Данила, они талантливы талантами людей неталантливых. То есть вот это люди, которые умели хорошо слушаться, хорошо подчиняться. Я недавно прочел книжку одного московского университетского профессора Бориса, очень известного медиевиста, называется «Возвышение Москвы», где он показывает, как московские князья победили в конкуренции приказчиков других князей, приказчиков перед Золотой Ордой. Они были лучше приказчиками. Вот так сложилось, что эти люди оказались наиболее талантливыми приказчиками, собирателями дани, проводниками воли Орды здесь, на Руси. Это тоже играло большую роль. То есть они были талантливые коллаборационисты, на самом деле, и умели эксплуатировать свой народ жестче ради собственной выгоды, но и Орде было хорошо. Безусловно, московские князья рано задумались о том, что какую громадную роль играет церковь, и озаботились тем, чтобы митрополит из Владимира переехал сюда. Или, например, в Москве впервые появились пушки. Пушки, которые впервые задействовали в 30-е годы 14 века во Фландрии, они появились в Москве через 50 лет, через генуэзцев. Они появились сразу же на этом белокаменном Кремле Дмитрия Донского. Если тверские князья, например, так сказать, прославились украшением города, там совершенно великолепной церкви, храмы и так далее, то Москва больше инвестировала, скажем, в военно-промышленный комплекс. Ну и, конечно, мы забыли еще здесь одно, это победа на Куликовом поле, да, потому что, как сказал Ключевский, русское государство родилось на мне в сумке этой Калиты, Ивана Калиты, да, Калта это и есть, значит, кожаный мешок, а под громы победы там на Куликовом поле. И хотя Дмитрий Донской выступил против Мамая как легалист, он выступил против узурпатора Мамая за подлинную власть, так сказать, ордынского царя, он действовал в рамках ордынской вселенной, тем не менее, это, конечно, произвело большое впечатление. Безусловно, Москва себе показала, что она может быть общесеверо-русским лидером, северо-восточным русским лидером.
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.
Во вторник в итоговом выпуске программы «Время свободы» продолжение беседы с русскими историками Андреем Зубовым и Юрием Пивоваровым об особом русском пути. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 апреля. Олег Шейн, бывший кандидат в мэры Астрахани от партии «Справедливая Россия», сегодня подал иск об отмене результата выборов главы города. По мнению Шейна и его сторонников, голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. В знак протеста ровно месяц назад Олег Шейн и его сторонники, напомню, начали голодовку. Вечером в понедельник, как ожидается, представители Центральной избирательной комиссии намереваются смотреть видеозаписи, сделанные на избирательных участках. Подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В понедельник утром Кировский районный суд принял заявление Олега Шейна об отмене результатов выборов мэра Астрахани. По официальным данным, победу на них одержал кандидат от «Единой России» Михаил Столяров, набрав около 60% голосов. Шейн же считает, что выборы проходили с нарушением законодательства. Поданному иску также приобщили жесткий диск с записями видеокамер с избирательных участков города. По словам Олега Шейна, речь идет о видеозаписях со 185 участков Астрахани, хотя в Центр избиркоме были запрошены данные из 204.
У нас есть, помимо искового заявления, естественно, жалобы наших по избирательным участкам. У нас есть видеоматериалы. Я хотел подать исковой еще в пятницу, но это терабайт по объему, и поэтому запись для того, чтобы у нас сохранилась визированная копия, у нас заняла более 11 часов. У нас продолжается то, что было раньше. Буквально ночью подожгли очередной дом. То есть власть, которая находится в центре скандала, ведет себя как отмороженный бандит, полагая, что почему-то не все сойдет с рук. Вы знаете про забастовку перевозчиков в Астрахани. Эта забастовка продолжается. И я допускаю, что она будет существенно расширена. А сейчас еще и история с поджогом дома, где люди готовы скоро принести нам видео, где им угрожают. Я считаю, что готовность Владимира Чурова к встрече и к совместному просмотру видео по Астрахани – демонстрация диалога. Радикальные части федеральной власти, я имею в виду случай господина Володина, которая считает, что об обществе можно вытирать ноги, она, очевидно, своей тактике зашла в тупик. И мы понимаем, что в самом федеральном уровне сейчас ищут решение. Это решение возможно, и оно возможно и в судебном режиме, оно возможно и через решение Центральной избирательной комиссии. Поэтому готовность к диалогу, она, конечно, вызывает определенного рода тоже восприятие, что нас слышат.
Сторонники Олега Шейна пояснили Радио Свобода, о каких именно нарушениях идет речь, говорит член территориальной комиссии Денис Гавриков.
Ну, основные нарушения – это отказ членов избирательных комиссий показывать бюллетени с отметками за избирателей, то есть нарушение пересортировки при оглашении бюллетеней, недопуск наблюдателей к столам, где производилась сортировка и подсчет голосов. Как видно на камерах, на большинстве участков члены комиссии достаточно плотным кольцом обступали столы и не давали возможность наблюдателям проверять, действительно ли в том бюллетене, который озвучивает член комиссии, действительно ли там стоит отметка за этого кандидата. На камерах также видно, что в большинстве участков бюллетени просто не показывались наблюдателям и подсчитывались, так сказать, устраивался такой небольшой междусобойчик, то есть непонятно было, что там. Звучат фамилии за того или иного кандидата, но проверить это ни у наблюдателей, ни своих камер возможности нет.
Как сообщил Денис Гавриков, сейчас штаб Олега Шейна занимается подготовкой нового митинга. Он намечен на субботу, 21 апреля. Сегодня Олег Шейн приехал в Москву, чтобы совместно с главой Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым посмотреть видеозаписи с избирательных участков. Ранее Чуров говорил, что пока не видит оснований для отмены результатов выборов главы Астрахани. Кроме того, представители Центра избиркома заявляли, что в выложенных Олегом Шейном видеозаписях присутствуют элементы монтажа. Владимир Чуров согласился посмотреть записи при условии, что Олег Шейн прекратит голодать. В понедельник экс-кандидат в мэры Астрахани заявил, что сделает это, если ЦИК признает, что на выборах были нарушения. О состоянии здоровья сторонников Олега Шейна в Астрахани Радио Свобода рассказала Елена Гребенюк, одна из участниц голодовки.
Нормально, чувствуем вчера тем, кому необходимо было. Была вызвана скорая помощь. Прошли обследование, все от госпитализации отказались. Я думаю, что уже замалчивать эту ситуацию дальше нельзя, и должно быть какое-то официальное заявление уже завтра по поводу просмотренного видео. Потому что параллельно шел просмотр видео в Москве, работали активисты, гражданин-наблюдатель, и просматривали здесь видео в Астрахани.
Представители проекта «Гражданин-наблюдатель», который занимается контролем за ходом выборов, еще 6 апреля подали обращение в прокуратуру России с просьбой смотреть факты нарушений в Астрахани во время мартовского голосования. Ответа от ведомства пока не последовало. Волонтеры проекта помогали штабу Олега Шейна отсматривать видеозаписи с избирательных участков. Они зафиксировали около 200 нарушений, говорит пресс-секретарь проекта «Гражданин-наблюдатель» Дина Бурханшина.
Наши юристы рассмотрели все факты нарушений, мы их увидели, вот, обратились в прокуратуру и, соответственно, решили довести дело до конца и помочь астраханцам с просмотром видео записи с веб-камер. Часть видео привезли в Москву. Вчера весь день наши волонтеры просматривали эти видеозаписи, фиксировали нарушения, сделали общую базу.
Ранее прокуратура Астраханской области проверила сообщения о нарушениях. Из них подтвердились лишь 4, поэтому оснований для отмены результатов выборов не было, заявляли в ведомстве. Как ожидается, завтра Олег Шейн встретится с участниками московской голодовки, которые не принимают пищу уже неделю в знак солидарности с событиями в Астрахани. В голодовке участвуют 9 человек, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В субботу они провели акцию в Москве на Пушкинской площади. В ней участвовали около 150 человек. Самое масштабное мероприятие в поддержку голодающих прошло в субботу в Астрахани. По данным организаторов, на митинг пришли около 4000 участников. Полиция насчитала примерно 400 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
акции протеста в Астрахани. Пролог к переменам в России. Интервью с лидером голодовки Олегом Шейном. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Анна Жолнирчук, победитель и гражданский кандидат на выборах мэра Омска. Андрей Королев, как и почему сменилась власть в Мурманской области. Эти темы в программе «Время политики» 16 апреля в 22.07. Ведет передачу Михаил Соколов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. В понедельник «Новая газета» публикует лекцию находящегося в заключении бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского «Современный социальный либерализм и экономика». Обзор этой публикации подготовила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
По мнению бывшего руководителя «ЮКОСа», либерализм – это прямое противопоставление авторитаризму, который, как следует из статьи, одна из главных бед сегодняшней России.
Либеральный подход – это признание высшей ценностью неотчуждаемых прав и свобод человека, их приоритета над всеми другими ценностями, отстаивание возможности свободного выбора каждым своей судьбы, а значит и верховенство права, разделение властей, прозрачности и подотчетности власти, в частности через демократические выборы. Ему противостоит подход авторитарный или в крайней форме тоталитарный, когда все меньшая степень свободы достается все меньшему кругу людей, а приоритетом является интерес государства, точнее, олицетворяющей его бюрократии.
Для лекции Ходорковского характерно американское понимание самого слова «либерализм», считает профессор петербургского филиала Высшей школы экономики Андрей Заостровцев.
В США либерализм – это не совсем то, что называется классическим либерализмом. Не случайно там либералы называют себя либертарианцами. А либералами как раз вот называют себя те люди, которые предполагают довольно широкие возможности для государственного вмешательства, особенно в социальной сфере, да, и в остальных как бы областях, в области перераспределения доходов и так далее.
Одна из глав лекции Михаила Ходорковского называется «Либерализм и государственная собственность». Экс-глава ЮКОСа обращает внимание на то, что государственная собственность ничем не хуже и не лучше собственности частной или общественной и призывает не отождествлять государственную собственность и общенародную.
Государственная собственность опасна отсутствием эффективного рыночного механизма выявления реальной конкурентоспособности. Она стремится к получению нерыночных преимуществ за счет политических и административных возможностей, к созданию монопольных преимуществ и неизбежно ведет к более низкой эффективности, служит питательной средой коррупции.
По мнению Андрея Заостровцева, в этой части лекция Ходорковского противоречива.
Хотя многие тезисами можно согласиться, конечно. Там есть противоречивые вещи, когда он пишет о государственной собственности, что либеральный взгляд как бы допускает многообразие форм собственности, включая государственную. Ну, в данном случае я понимаю, что речь идет не о стульях Министерстве внутренних дел, а о государственной собственности на какие-то коммерческие предприятия, деловые предприятия. Но государственная собственность, она не возникает сама собой, она возникает только через насилие, либо в прошлом, либо в настоящем. Поэтому мне не очень понятно вот эти некоторые суждения о государственной собственности. Непонятны вот эти суждения, о, если говорить с позиции, конечно, классического либерала, о том, что, скажем, общественное здравоохранение, общественное образование, какие стимулы есть у государственных школ и государственных учреждений здравоохранения, работать на клиента, если он прекрасно понимает, что конкуренция в экономике, да, основа развития. Почему-то он вот эти сферы из этой области конкурентной борьбы исключает.
Что касается нынешней российской реальности, то лекция Михаила Ходорковского содержит достаточно много общих понятий, которые в большей степени можно отнести к другим странам, нежели к России, считает профессор Высшей школы экономики Андрей Заостровцев.
Это его взгляд на мир, на реальность. Но если говорить, скажем, о Германии или там Швеции, то его видение, оно примерно воплотилось с определенными поправками. О России он, конечно, говорит много, но в принципе у него очень много общих положений, которые как бы глобальны, они относятся только к России. Для России переход вот к любой к такой системе, ну, означало бы просто полный социальный переворот в ее социально-экономической среде. Поэтому, ну, это другая цивилизация, понимаете? В принципе, такой переход некоторые цивилизации совершали. То, что мы называем там Тайвань, Южная Корея, Япония.
И лекция Михаила Ходорковского в «Новой газете» уже вторая. Первая под названием «Социальный либерализм в России» была опубликована в октябре прошлого года в том же издании. Выход следующий запланирован на май. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Лондоне открылась 41-я международная книжная ярмарка, которая считается в литературном и издательском мире одним из самых престижных форумов. Почетным гостем ярмарки стал Китай. Принять участие пригласили только писателей, одобренных китайскими властями. В программу не включили никого из авторов, чьи книги в Китае запрещены. Среди них, например, лауреат Нобелевской премии мира за 2010 год Лю Сяобо, который сидит в тюрьме за диссидентскую деятельность. Из Лондона сообщает корреспондент Радио Свобода Анна Асланян.
Английский пен-клуб выступил с заявлением, где говорится в частности следующее. Китайских писателей в местах заключения сегодня больше, чем среди официальных участников ярмарки. Поэтому мы не можем поддерживать данную программу, предоставляя платформу этим авторам в литературном кафе пен-клуба. Тем не менее, мы рады возможности встретиться со всеми приглашенными писателями и обсудить вопросы свободы слова в Китае. Общаться с китайскими авторами мы хотим, поддерживать китайский режим – нет. Программу, посвященную Китаю, организует Британский совет. Директор отдела литературы Сюзанна Никлин в интервью газете «Гардиан» подчеркнула, что речь идет прежде всего о культурных связях со страной. По ее словам, представлять китайскую литературу в Британии невозможно без тесных контактов с Генеральным управлением прессы и издательского дела, иначе Китайским комитетом по цензуре, официальным партнером ярмарки. Китайский писатель Ма Чжан живет в Лондоне. Его книги запрещены на родине с 1987 года. Он один из тех, кто не получил приглашение на книжную ярмарку. Он отметил, что в Китае по-прежнему существует ряд табу, которых не разрешается касаться литераторам. Примеры таких тем, несмотря на противоречивое отношение британцев к решению организаторов ярмарки, мероприятия с участием китайских делегатов не только не бойкотируются, но пользуются интересом. В ходе дискуссий любители литературы и сторонники свободы печати надеются узнать о том, что на самом деле происходит сегодня в китайском обществе.
Рассказывала Анна Асланян. Вокруг китайского вопроса на лондонской ярмарке разгорелась оживленная дискуссия. Говорит заместитель главного редактора британского журнала «Индекс. Досье на цензуру» Наташа Шмидт, одна из участниц ярмарки.
Ситуация на лондонской книжной ярмарке в этом году сложилась весьма непростая, и нам трудно оправдывать организаторов. Во-первых, британский совет тесно сотрудничал с китайской правительственной организацией, Генеральным управлением прессы и издательского дела, которая занимается цензурой. Проблема в том, что, как известно, в Китае в настоящее время много писателей, активистов находятся в местах заключения. Журнал «Индекс. Досье на цензуру» такое положение волнует. Организаторы пригласили на ярмарку только тех писателей, приезд которых санкционировало китайское правительство. При этом никто из диссидентов приглашен не был. Те, кто выражает несогласие, те, кто вступал в конфликт с властями, критиковал политику Китая, никто из этих людей не участвует в программе. Это тревожный сигнал для всех нас, выступающих за свободу слова. Кроме того, это потеря для литературы в целом, ведь из программы выкинуты все те, кто пытается высказываться на всевозможные запретные темы, писать о ситуации в Китае. Когда организаторы книжной ярмарки пошли на поводу у китайского правительства, в обществе начались дебаты о плюсах и минусах сложившегося положения дел. Надежду внушает то, что в результате снова разгорелась дискуссия о несогласных в Китае, о писателях, потерявших свободу из-за своих убеждений, таких как Лю Сяобо и другие. По крайней мере, мы снова об этом заговорили, и это хорошо. Мы не хотим мириться с ситуацией, когда с китайским правительством, которое подавляет свободу слова, заигрывают. С другой стороны, у западных стран имеются деловые отношения с Китаем. Почему они не должны распространяться на сферу литературы? Литература сама по себе важна уже потому, что дает возможность расширить поле для дискуссии.
Говорил британский журналист Наташа Шмидт. Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с переводчиком современной китайской литературы Игорем Егоровым.
Когда речь заходит о китайской литературе, то называются прежде всего классические произведения Лунь Юй, Конфуция, Сон в красном тереме, Троецарствие. Из писателей нового времени, насколько я знаю, наиболее известны Лу Синь, Гу Мажо, Лао Ше. А что собой представляет современная китайская литература?
Кратко рассказать о современной китайской литературе, наверное,
действительно не получится. Это целый океан. То, что эти имена, эти произведения малоизвестны или почти неизвестны на Западе, так и в нашей стране, хотя на Западе гораздо больше издано, это я назвал бы трагедией, потому что незнание современной литературы – это незнание современного Китая. В настоящее время в гораздо большей степени известны авторы, которые являются диссидентами. Значит, из серьезных писателей я бы назвал таких, писателей нобелевского масштаба, как, например, тот же Моянь. Его переводили очень много и на английский, и на французский, и на другие языки. Я приведу утверждение Кензабура Оэ, известного японского писателя, который назвал Мояня, по его мнению, первым кандидатом на Нобелевскую премию. Также отзывы покойного Джона Апдайка, который очень высоко отзывался о произведениях Мояня. Это такой, знаете, китайский Шолохов, я бы сказал, или китайский Фолкнер. Я назвал бы еще, конечно, Сутуна, который тоже достаточно известен. Во-первых, такой вещью, как «Жены и наложницы», которая вышла в моем переводе под названием «Луна на дне колодца». Кроме этого, у него есть такие замечательные романы, как «Рис», «Последний император». В оригинале он называется «Моя царская судьбина», а вот издательство решило его назвать «Последним императором», хотя я предлагал «Государь». То есть это история 14-летнего подростка в Древнем Китае, которого посадили на трон против его воли. Ну вот и история, так сказать, того, как на человека влияет власть. Это Ди Фэй Юй, который завоевал премию МАН своим романом «Сестры», и который, видимо, сейчас будет как бы на слуху его имя во время лондонской книжной ярмарки.
Во всех тех произведениях, которые вы упомянули, вскрывается по-настоящему сущность современного Китая.
Можно так сказать, у того же Мояня, произведения которого были поначалу запрещены. То есть он стал известным в 1985 году, когда вышла его новелла «Красный гаолян». Собственно говоря, это название, по которому известный режиссер Джан Иму снял одноименный фильм, собственно, и сделало его знаменитым. Кроме этого, он написал уже 11 романов, и каждый роман – это, по моему мнению, это целая картина того или иного среза современной китайской жизни. В частности, роман «Страна вина», который скоро должен выйти на русском языке, он тоже был запрещен, когда он был впервые опубликован в 1993 году, потому что это исключительно такая раблезианская, что ли, картина увлечений китайцев вином, возлияниями, резкая сатира руководящих работников китайских, того, как они тратят народные деньги. Но потом он вышел, этот роман, потому что сейчас обстановка меняется, и судят, в общем-то, уже не чиновники, не цензоры, а покупаемость. Это уже рынок. И произведения Мояня сейчас все изданы, и он один из самых глубоких, я бы сказал, писателей современного Китая.
Правильно ли я вас понял, что власти практически не вмешиваются сейчас в работу издательств?
Обстановку в современном Китае я бы сравнил, наверное, с обстановкой в Советском Союзе, ну, скажем, там, 20-30-летней давности. То есть сейчас власти уже не могут так жестко контролировать литературу, как это было в прежние годы. Свое веское слово говорит рынок. Покупаемость. Правительство контролирует литературу. Это проявляется не только в цензурных запретах, но и в том, что правительство стремится продвигать эту литературу, продвигать на Запад, продвигать в остальной мир. Собственно, поэтому, насколько я понимаю, довольно большие средства тратятся на популяризацию китайской литературы, особенно современной китайской литературы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 апреля работали мои коллеги Анна Асланян и Андрей Шароградский, были британский журналист Наташа Шмидт и переводчик современной китайской литературы Игорь Егоров. В Лондоне открылась 41-я международная книжная ярмарка. Вот так обстояли дела в понедельник, 16 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Всего доброго.